Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Протесты, судебный конвейер и новые санкции. Госдума ужесточила наказание за неповиновение полицейским. Аресты участников протестных акций продолжаются. Операция «Выселение». В Москве возобновились массовые выселения людей из ведомственных квартир и общежитий. Что предлагают взамен?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Ростове-на-Дону завершается процесс над активисткой Анастасией Шевченко. Ее обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией «Открытой Россией». Прокурор попросил для Шевченко 5 лет колонии. В своем последнем слове активистка подчеркнула, что ее деятельность всегда была открытой и попросила суд оставаться людьми. Под домашним арестом она уже провела 2 года. Приговор Анастасии Шевченко огласят 18 февраля. Суд в Краснодарском крае приговорил к 7,5 годам колонии 63-летнего последователя свидетелей Иеговы Александра Ившина за участие в запрещенной религиозной организации. Это самое жесткое из всех назначенных свидетелем Иеговы наказание после признания Верховным судом России этого религиозного движения экстремистским. Фракция «Единая Россия» в Госдуме поддержала идею запретить физическим лицам иностранным агентам избираться в любые органы государственной власти. С таким предложением выступили в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Руководитель этой организации Рахман Янсуков уточнил, что такое изменение законодательства поможет предотвратить участие в выборах в Госдуму Юлии Навальной. В настоящее время в Думе остается принятый в первом чтении законопроект, который, наоборот, разрешает физическим лицам иностранным агентам участвовать в выборах, но с условием во всех материалах указывать свой статус. Суд в Москве отправил под домашний арест муниципального депутата Константина Янкаускаса. Его обвиняют в призывах к нарушению санитарно-эпидемиологических норм перед акцией 23 января. Так называемое санитарное дело было возбуждено по итогам этой акции. Ранее под домашний арест отправили участницу группы «Pussy Riot» Марию Алехину, московских муниципальных депутатов Дмитрия Барановского и Люсю Штейн, главу Альянса врачей Анастасию Васильеву, активиста Николая Ляскина, брата Алексея Навального Олега Навального, юриста ФБК Любовь Соболь, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Правозащитный центр «Мемориал» признал их всех политическими заключенными. В «Мемориале» считают, что ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса не являются основанием для запрета публичных мероприятий и нарушают 31-ю статью Конституции. А руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск и заочно арестовали на 2 месяца по делу о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям. Власти Литвы, где сейчас живет Волков, уже заявили, что не намерены его задерживать. Волков, между тем, объявил о новой акции в поддержку Навального в день Святого Валентина.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». По меньшей мере 6 миллионов рублей заработали российские власти на задержаниях во время протестных акций 23-31 января. Большинство осужденных получали штрафы или аресты за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и нарушение правил проведения и участия в массовых акциях. В ближайшее время наказание за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов увеличат. Подробнее рассказывает Анастасия Тищенко.
Своими действиями вы нарушаете.
Полицейских нужно слушаться, иначе штраф. 10 февраля Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон, который ужесточает наказание за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Размер штрафа вырос в 4 раза – с 500 тысяч рублей до 2-4 тысяч. Альтернатива – арест до 15 суток. Или еще одно нововведение – обязательная работа на срок от 40 до 120 часов. Повторное нарушение влечет еще больший штраф – от 10 до 20 тысяч рублей. Раньше он не превышал 5 тысяч. Также суд может назначить арест до 30 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. За это время, например, можно переложить плитку где-нибудь в Москве. Все полезнее, по крайней мере, для государственной казны, чем просто сидящие на нарах. Тем более, что в российской столице сажать после акции 23 и 31 января было уже некуда. Московские спецприемники были переполнены, и людей отправляли в центры временного содержания иностранных граждан в Сахарово и в Егорьевск. Некоторых отпускали оттуда неохотно. Волонтеры и журналисты сообщали, что арестованных около 100 человек, которых должны были выпустить в ночь на 10 февраля, держали до 8 утра. Кроме того, сотрудники ДПС ограничили подъезд к спецприемнику. По словам журналистки Елизаветы Нестеровой, полицейские сказали, что таким образом пресекают массовые беспорядки. А пока чей-то срок подходит к концу, других участников несогласованных акций арест, возможно, только ожидает. Даже если на самом мероприятии их не задерживали. Издание BBC рассказало о двух москвичах, которым сотрудники полиции пришли спустя неделю. Их вычислили с помощью системы «Умный город», то есть тех самых камер, расположенных почти на каждом столбе. Одному из них, Антону, назначили обязательные работы за участие в несанкционированной акции протеста. Другому, Алексею, дали 10 суток ареста. Ранее правоохранители уже использовали «Умный город» для поиска подозреваемых по уголовным статьям. Например, после московских протестов 2019 года так вычисляли тех, кто участвовал в стычках с полицией. По данным проекта «Апология протеста», московские суды не прекратили ни одного дела в отношении задержанных 23 и 31 января.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной адвокат Мария Эйсман. Мария – одна из тех адвокатов, которые защищали людей, задержанных на акциях 23 и 31 января в Москве. Я так понимаю, что это по доброй воле вступили в защиту. Скажите, а каково это вообще защищать людей в той ситуации, когда результат заведомо известен? То есть понятно, что судьи все равно проштампуют решение, что, скорее всего, будет вынесено постановление об административном, постановление там, об аресте или о штрафе практически под копирку. Они же даже иногда фамилии путают. Вот смысл работы адвоката в этих условиях?
Добрый день. Смысл работы адвоката в этих условиях, наверное, лучше всего следует узнать у тех, кого мы защищаем. Работают, кстати, по делам об административных правонарушениях не только адвокаты со статусом, но могут работать юристы, могут работать и простые граждане. Кодекс об административных правонарушениях, в отличие от Уголовного кодекса, предполагает, что защитником может быть любое лицо. А другое дело, что сейчас в связи с ковидными ограничениями в судах было несколько судов, довольно много, куда пускали только людей с красными корочками. В этом смысле на нас обрушилось гораздо большее количество подзащитных, чем обычно это бывает на подобных акциях, поскольку обычно свободный проход граждан и многие защитники, юристы или просто активисты, которые хорошо изучили эту сферу, помогают людям. Вот, просто многих не пускали. В чем смысл, вы спрашиваете меня? Ну, опять же, это будет мой взгляд. Он будет не очень, не настолько правильным. Лучше всего спрашивать у тех, кого мы защищаем, помогает ли вам это вообще, если да, то в чем? Это было бы более правильно. Но поскольку здесь сижу я, и вы спросили меня,
конечно.
Да, то я со своей стороны скажу, что первое, что я вижу важного, что мы можем сделать, это такая психологическая помощь. В том смысле, что многие люди попадают впервые в ситуацию, когда их с улицы, при том, что они, очевидно, не делают ничего такого, что любой гражданин, считающий себя добропорядочным, могут предположить правонарушением. Неожиданно их берут, некоторых жестко берут, некоторых даже жестоко берут, задерживают, и они оказываются в ситуации, к которой многие не были готовы вообще. А другие вроде бы считали, что они готовы, но, оказавшись в ней, тоже испытывают некий дискомфорт. И в этом смысле, когда мы с ними разговариваем, мы оказываемся рядом, и мы помогаем им понять, что с ними только что произошло, то есть вводим их в некий контекст, что да, тебя так взяли, но, понимаешь, так происходит уже давно, так берут многих, не надо нервничать. Иногда это просто угрозы.
А для многих людей это сюрпризом становится, да, что так происходит давно?
Да, для многих людей становится, даже для тех, кто, в общем-то, следит за новостями, даже для тех, кто считает себя считает себя человеком, там, знающим, что происходит, да, следит за этой повесткой и понимает, и знает, что людей задерживают на митинге, и даже, в общем-то, готов, что его, в принципе, могут задержать. Когда это происходит, очень многие при всем при этом все равно испытывают некий шок, потому что вот я слышала много раз от задержанных, ну, я знал, конечно, что это может быть, но я же ничего не делал, но я понимал, что меня могут задержать, но зачем бить дубинками? То есть все равно даже для тех, кто подкован, что называется, это часто бывает неприятным очень сюрпризом и шоком. А уж не говоря о тех, кто действительно попадается случайно. А всегда, когда идет массовое задержание на крупных акциях, некоторое количество людей, безусловно, минимальное, ну, то есть в процентном отношении небольшое, но все равно это люди, там десятки людей, да? То есть у вас тысячи задержанных, здесь там десятки все равно так или иначе случайные. То есть я знаю, встречалась там с несколькими людьми, которые со всей очевидностью не имели никакого отношения к акции, поскольку кто-то там плохо понимал по-русски, потому что недавно приехал на заработки, кто-то просто очевидно шел по своим делам, что было видно из всего контекста того, что он говорил и делал.
Кто-то, как ваш недавний подзащитник, только что вышел на вокзале с
кто-то, как мои, да, как мои замечательные, любимые, подзащитные молодые мальчики, недавно выпустившиеся из сиротских учреждений, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, с инвалидностью оба, да, также приехали в Москву на заработки и тоже попали в отдел полиции, а потом в суды. Есть такие люди, они бывают всегда, когда акция массовая и массовые же задержания, такие люди бывают. Но большинство людей, конечно, так или иначе, вне зависимости от того, что они говорят, к акции имеют какое-то отношение. Ну, кто-то, может быть, пришел из любопытства на эту акцию, зная, что происходит акция. Опять же, почему? Потому что люди считают, что если они просто находятся рядом с акцией, если они просто стоят или просто идут по тротуару рядом с каким-то шествием мирным других людей, они ничего незаконного не делают, и уж их-то за что задерживают.
Да их просто не могут задержать,
они
не должны.
Они так ощущают. Да. И на самом деле это хорошо в чем-то, что они так думают, а потому что это показывает, что у них все-таки есть какая-то логика здравого смысла, в том смысле, что они понимают, что человека нельзя задерживать, если он не совершает насильственных действий, не призывает к насилию.
Но вот
нельзя.
Его задержали.
Но его задержали, да. И в этом смысле мы возвращаемся к вопросу, да, что делаем мы? Мы находимся рядом, если нас пускают. Это, наверное, будет второй какой-нибудь вопрос, я ожидаю, да, про крепости и прочее. Но если мы оказываемся рядом, то я вижу какую-то свою нужность в том, что хотя бы разъяснить этим людям, что да, с вами такое произошло, не волнуйтесь, это происходит уже давно, к сожалению, да, с очень многими. Это незаконно. Вы действительно, вы правы, считая, что вы ничего противоправного не совершили. Это так и есть. Вы ничего не совершили противоправного. Но вместе с тем, то, что с вами произошло, к сожалению, не уникальный случай. И дальше отвечаем на любые их вопросы, которые в связи с этим возникают.
А многие из этих людей верят в то, что в суде действительно разберутся. Или вот в отделении, да, их задержали сейчас на улицу, но привезут в отделение полиции, они там все расскажут, составят протокол и их отпустят.
Я не проводила статистическое исследование, поэтому...
Ну, среди тех, с кем бы...
К большому для меня, в общем-то, наверное, к сожалению, достаточное количество граждан до сих пор верят, что суд разберется. Они подходят и говорят, смотрите, у меня есть видео. Меня снимал там мой приятель, который был рядом. Он шел со мной и видел, что я ничего не сделал. Они откроют протокол и говорят, послушайте, у них глаза горят. Они нашли правду. И им кажется, что они ее докажут. Вот смотрите, здесь написан какой-то бред. Здесь написано, что я там в 17:10 шел по улице такой-то и кричал там вот это. Но я вообще до этой улицы не дошел. Меня взяли за три квартала до того, где я шел вообще в другом месте. И вообще не шел, а стоял и ничего не кричал. И там куча камер. И я, с одной стороны, все время говорю, давайте их закажем. Давайте возьмем эти камеры, посмотрим их и попробуем приобщить. Когда я говорю, попробуем, я говорю, что мы напишем ходатайство о том, что мы будем исследовать это видео, но с большой долей вероятности
суд.
Никто... Да, суд не будет даже его смотреть. И здесь вот эти люди... И это, опять же, нормально, что для них удивительно, что их доказательства там, полной непричастности, невиновности и благопристойного поведения суд не хочет даже исследовать. Не то, что там давать ту или иную оценку, но даже смотреть не, им не интересно. И это, когда мы перестанем этому удивляться, наверное, мы уже совсем смиримся с тем, что мы живем как в каком-то гетто. Поэтому в чем-то, конечно, хорошо, что по-прежнему люди удивляются и возмущаются, когда с этим сталкиваются. Но с другой стороны, мы видим, какое большое количество людей все еще до конца не понимают, где мы находимся. Где? Вот в какой точке отсутствия правосудия мы находимся?
В какой?
Очень нехорошая уже, я бы сказала, пройдена, как ее называют, точка невозврата, на мой взгляд.
Но прежде чем попасть в суд и пытаться что-то доказать судье, все-таки люди оказываются в отделениях полиции, которые в последнее время все чаще и чаще используют замечательный способ не пускать никаких защитников туда, ни адвокатов, ни уж тем более защитников без корочки. Они вводят план «Крепость». И я видела, вы выкладывали как раз эту съемку у себя в Фейсбуке, как вы пытаетесь попасть в отделение полиции, а вам говорят, что вам туда не положено, нельзя, потому что план «Крепость». И тоже, несмотря на то, что адвокат вы или не адвокат, с этим можно как-то бороться. И зачем они это делают, если они все равно людей повезут в суды потом?
Ну, у меня есть предположение, почему они это делают. И здесь я хочу сказать, что, конечно, это очень, с моей точки зрения, опасная и плохая тенденция. И я призываю всех отнестись к этому очень серьезно. Не потому, что вот я адвокат, и мне так обидно, что меня не пускают. Хотя, конечно, мне обидно, что меня не пускают, и мне не очень приятно стоять на морозе 5 часов там, перед дверью этого отдела полиции и слушать какую-то очевидную бредятину и заниматься тем, что холодными, там, окостеневшими пальцами нажимать на кнопки телефона, чтобы выложить видео. Но бог с ним, это не про меня история. Это история про тех, кто находится внутри. Потому что, и я уже это говорила, и хочу повторить, потому что мне это видится очень важным. Если мы не откроем двери, которые они пытаются все плотнее закрыть для людей извне, адвокатов, юристов, ОНК, любого контроля извне, то мы рискуем идти по пути к Окрестина. Потому что все-таки, по крайней мере, в Москве, где я работаю на митингах, я буду говорить за Москву, все-таки таких ужасных, жестоких и отвратительных вещей, которые происходили в Беларуси, да, которые мы видели, да, таких избиений, пыток вообще в прямом смысле этого слова, в самом непосредственном, да, доведение людей, насилие какими-то палками, то есть все, что мы вот видели и знаем про Беларусь, мы все время думали, слава богу, да, бывают разные эксцессы, единичные где-то, кому-то там нахамили, кого-то, может, разово ударили, это все очень плохо и надо расследовать. Да, при задержании у нас бывают избиения, но массового насилия уже внутри людей, которые принимали участие в мирной акции, по крайней мере, в Москве, не было. И во многом, я думаю, что это не, их, этого не было, в том числе и потому, что, в общем-то, довольно быстро к людям, которых задерживали, приходили разные волонтеры, приносили еду и продукты, и это передавали.
Приезжали, да,
приезжали адвокаты, мы приезжали, защитники. Защитников реже, им сложнее было всегда пройти без статуса. Но, по крайней мере, с красной корочкой нашей мы проходили. А когда мы проходили, то там была совсем другая атмосфера. Мы начинали разговаривать с полицейскими, многие из которых вменяемые нормальные люди. Я категорически против того, чтобы всех под одну гребенку. Это моя тема, с которой я говорю и буду повторять. Мы встречаем постоянно в каждом отделе как минимум одного-двух, а то и больше, чем одного-двух. Но в каждом отделе сотрудника полиции, которые сочувствуют, которые сострадают, которые не то что не пытают и не насилуют, а помогают, дают свои телефоны. Позвоните, если разрядился телефон. Да? Некоторые ходят даже за кофе для задержанных. Они есть. Если кто-то из них будет меня видеть, мы вас помним и знаем. И кого-то, если не знаем по имени, то помним там рыжий там, из отдела Братеева, кто...
Ну что же вы
рассказываете? Мы помним этих людей, и это очень, и они есть. А другие люди тоже все равно часто с нами разговаривают. И у нас есть какой-то диалог, и у нас могут быть разные взгляды, но происходит диалог. А где есть общение, там нет насилия. Но когда тебе говорят план «Крепость», идите на три веселых буквы и закрывают дверь, а там внутри может происходить все что угодно. И там происходило то, чего раньше не было. Насильственное повальное дактилоскопирование, да, снятие отпечатков пальцев. Мы с этим раньше не сталкивались. Да, всегда старались людей уломать, обмануть, заставить, может быть, по дурости, но чтобы людей вот брали вот так вот за руку и насильственно значит, ставили отпечатки пальцев, все-таки в таком масштабе мы не слышали. Повальное изъятие телефонов еще фактически до приезда в отдел полиции или сразу после приезда. Раньше была связь. Все-таки с задержанными. Довольно долго была связь.
Конечно, в эти разы просто людей многих не могли найти.
23-го, 31-го связи не было с многими ОВД. Люди не могли связаться ни с защитниками, адвокатами, ни с родными некоторые. Никто не знал, нас ожидали родственники, никто, кто-то слышал, что этих повезли туда, но телефонов не было. Да, действительно, когда оставляют людей на ночь, то там уже в протоколе официально у них изымаются мобильные телефоны, на ночь они идут в камеру административно задержанных, и у них телефонов в этот момент нет. Но до этого, пока все это происходит, они на связи со всеми. Когда их освобождают из камеры административно задержанных и на следующий день везут в суд для принятия решения о мере наказания, им дают телефоны, и они звонят и говорят, мы едем в такой-то суд, нас везут. То есть и защитники, и родственники, и волонтеры могут к этому суду подъехать, зная, что такого-то человека привезут. Мы столкнулись с тем, что мы предполагали, в какой суд повезут, поскольку у нас территориальная подсудность, и зависит от того, в каком ОВД тебя оформляли, естественно, мы понимали, в какой суд повезут людей. Но когда, в каком количестве? Приехали они или нет, мы не знали вообще. Связи с ними не было. Мы дежурили с утра и не понимали, когда и в каком количестве приедут эти задержанные. И получалось так, что очень многие люди оставались без адвоката, без защитника. Потому что защитников не пускали, адвокатов было очень мало, было очень много задержек. Но даже те, которые были, не могли распределить свои ресурсы, потому что мы не понимали,
сколько людей будет.
Я приехала в Нагатинский суд, я сначала ждала, я не понимала, их сегодня привезут, завтра привезут. Потом привезли там 5 человек, мы начали с ними работать, а потом вдруг привезли еще там 40. И распределили по разным этажам. И ты не понимаешь, как ты можешь одновременно быть у разных судей с одновременным количеством людей, и у них нет телефонов, мы не знаем, кто на каком этаже, мы не можем даже чат создать внутри суда.
А это правда, что людям, которые вот тем задержанным, которые собирались воспользоваться помощью адвокатов, волонтеров, ну, каких-то защитников, говорили, что, вот знаешь, пойдешь с адвокатом, 100% арестуют. Пойдешь сам, то, скорее всего, оштрафуют, а то могут и без протокола отпустить. Ну, во всяком случае, такие рассказы гуляют по соцсетям. Вот мне интересно, это вброс или это намеренные такие провокации со стороны полицейских, сотрудников судов?
Насчет отпустить без протокола 23-го, 31-го и 2-го такой опции не было. Я слышала про эти разговоры, но я слышала скорее единично. Я думаю, что, наверное, это имело место, но пока, в общем-то, не массово все-таки. Я думаю, что кому-то, наверное, так говорили. Я тоже слышала об этом, но я не слышала от своих конкретных подзащитных. Такого я слышала, может быть, через старые руки. Я думаю, что, наверное, это вполне могло, скажем так, иметь место, но при этом это не было массовым.
А вот в этой ситуации, когда, по большому счету, это выглядит как некая постановка, да? Ну, потому что приходит человек, он понимает, что судья, ну, точнее, он не понимает, как вы говорите, но вы-то понимаете, как адвокат, что судья все равно сейчас его признает виновным в этом правонарушении, вынесет какое-то решение, и просто исполняется как какой-то ритуал, который никак не влияет на ситуацию, только усугубляет ее. Вот что можно изменить-то?
Все-таки мы немножко не договорили. Я упомянула насильственное дактилоскопирование, отъем телефонов, но еще были допросы в рамках уголовного дела. И здесь очень хорошо, когда нет адвоката в отделе
полиции. По-санитарному вот этому так называем.
И по-санитарному, и говорят, что, судя по вопросам по перекрытию дорог, и по самым разным делам, может быть, даже не все понимали, в рамках какого дела их допрашивают или опрашивают, и какой у них статус, потому что, когда нет адвоката, простой человек говорит, ко мне приходил следователь, и мы с ним разговаривали. А потом он что-то записывал, а потом я что-то подписал, но он мне не дал копию этого. То есть в этом смысле, почему не пускают адвокатов, пытаюсь закончить ответ на ранее заданный вопрос. Mm-hmm. Я думаю, что поэтому. Конечно, суд в любом случае всех там признает виновных, кого взяли за митинги. Но недопуск адвокатов, наверное, все-таки не был связан, насколько я понимаю, с именно вот этой вот стандартной, рутинной, конвейерной процедурой осуждения по вот этой вот митинговой статье Кодекса об административных правонарушениях. Это было сделано, с моей точки зрения, это опять мое предположение, да, для того, чтобы с людьми можно было работать следователем в рамках разных уголовных дел, и адвокат не давал бы им вредных советов, чтобы их можно было максимально дактилоскопировать, что, по идее, в момент, когда человек находится в отделе полиции, согласно федеральному закону, дактилоскопирование не обязательно является добровольной, если твоя личность установлена. Ты не обвиняешься в уголовном преступлении.
Ну, То есть, если есть паспорт, какие-то документы, вот пожалуйста.
Да, есть, в общем, перечень ситуаций, в которых имеют право у тебя брать отпечатки пальцев, да. Но когда тебя привезли только, еще ничего тебя не осудили, не отправили в спецприемник, твоя личность установлена, у тебя есть паспорт, это, в общем, должно быть добровольно. Но это мог бы объяснить адвокат. А когда нет адвоката, приходит сотрудник полиции и говорит, ну-ка, я тебе сейчас пальцы сама, если ты там не прокатишь пальчики свои. Вот. И в некоторых, не во всех тоже, но мы слышали, вот про насильственное дактилоскопирование я слышала именно от своих подзащитных, то есть я точно знаю, что это было, они подробно рассказывали, в некоторых ОВД. Вот. И допросы по уголовному делу. Попытки некоторых угрозами заставляли открыть свои телефоны, дать доступ к каким-то соцсетям. То есть что-то такое искали. То есть недопуск адвокатов не был связан абсолютно
точно. С административным.
Точно. Да, с вот этим вот стандартным, банальным, да, вот этим вот конвейером по осуждению по митинговой статье. Он был связан с тем, что хотели получить максимальный доступ к самого разного рода информации по митингующим, фотографирование, пальчики, допросы по уголовному делу.
Набрать доказательств, чтобы возбудить какие-то уголовные дела, чтобы запугать.
Уже есть возбужденный, нам трудно понять,
так, к чему это все идет? Вот сейчас на голубом глазу люди серьезно обсуждают вот этот флешмоб 14 февраля, который сторонники Навального и Леонид Волков, в частности, объявили. И серьезные какие-то, как бы серьезные дядьки из «Единой России» говорят, что нужно вводить запреты на использование фонариков во дворах. Целая генеральная прокуратура выпускает пресс-релиз, где сообщает, что участие в этих, значит, акциях каких-то может быть рассмотрено как массовые беспорядки. То есть генпрокуратура внушает людям, что включение фонарика в телефоне во дворе собственного дома может потом быть рассмотрено как массовые беспорядки. Это что вообще такое?
Мне больше всего понравилось про серьезных дядек из «Единой России».
Я закавычила.
Да. Серьезные люди, наверное, да. А, что это такое?
Да, что это? Для чего это делается? Зачем? Ну, это же бред.
Чтобы запугать. Но... Неужели? А то, что делается, до этого не бред был?
Нет,
только
это...
сейчас с фонариками бред наступил.
Нет, ну,
до этого было прямо прекрасное, законное,
хочу понять, неужели действительно когда-нибудь суд может вынести решение какое-то...
Конечно. Я даже не дослушаю, какое. Да.
Наказать человека за фонарик?
Может. Может ли суд? Может. Любое. Все, что вы придумаете, может быть. Если уже не... Посмотрите некоторые уже выложенные в сети и обсуждаемые решения судов. Там уже много прекрасного.
И как это остановить?
Вы хотите сейчас, чтобы я...
Вот вы мне любопытно ваше мнение, как адвоката...
Вам наговорила на какую-нибудь очередную статейку.
Без статьи.
Нет.
Мне любопытно ваше мнение, как адвоката. Вы видите выход из этой ситуации?
Послушайте, этот бред, вот это хорошее слово «бред». Оно все-таки цензурное, но при этом довольно емкое. Да, это бредятина у нас не сегодня началась и не вчера. И запрет условных фонариков... 14 февраля, например, или в определенных местах, и любой другой запрет любой символики, это вполне вписывается в общую тенденцию вот нарастания бредятины с целью запугивания людей. И, в общем-то, это большая такая борьба людей, которые стоят у власти, с значительным количеством граждан.
То есть правильно я
понимаю? Инакомыслящих, да, давайте называть вещи своими именами. То есть людей, которых что-то не устраивает, и которые хотят каким-то способом... А у нас люди, надо заметить, граждане наши, хотят все сделать настолько мирно, максимально возможно. Настолько, как они любят говорить, вот это в рамках закона, это вот такая, да, штука. А вот скажите, пожалуйста, а если вот я выйду, но я буду молчать, но я буду стоять тихонечко, но у меня будет такой маленький плакатик, а в нем будет такое сердечко, то ведь я же ничего плохого не сделаю, говорят люди, и пытаются максимально вообще угодить тем, кто уже давно использует закон, как такой вот инструмент грубый. Там, давайте три слова возьмем из этого ФЗ, с двумя словами из этого ФЗ, еще своей практики добавим идиотской, и вот всех закатаем в асфальт.
То есть людей уводят вот в эти, в крючках творчества и обсуждения.
Людям очень хочется, с одной стороны, все-таки высказать свое недовольство, свою позицию, потому что они справедливо считают, что имеют на это право. С другой стороны, вот есть такое, вот я это вижу во многих, да, есть такое желание при этом там максимально действовать в рамках закона, потому что, и здесь может быть странно, что я как юрист и адвокат это скажу, потому что вот здесь вот такое неправильное представление, что все, что записано, является законом, это обязательно какой-то настолько правильный правовой акт, что его нужно непременно исполнять. А ведь некоторые законы, как приняты там в Нюрнберге, да, мы все возвращаемся к такому классическому примеру, с которым мы сравниваем разные тоталитарные общества. А, да, вот там же все по закону было. Да, но принимаются законы абсолютно, на самом деле, не правовые, противоречащие базовым правам человека.
В том числе, да? И конституции страны.
Да. Который противоречит базовым правам человека. Ну, не может быть закон о том, что, да, завтра они, эти люди, как вы их назвали, дядьки серьезные, в общем, вот эти серьезные ваши дядьки нажмут на кнопки, ну, каждый человек за 10 других, и примут закон, что все должны ходить в малиновых штанах. Мы будем серьезно обсуждать, а у вас есть малиновые штаны? А где они сейчас продаются? Скажите, а вот если красные у меня штаны при определенном освещении, они же могут быть как малиновые?
Именно это сейчас.
Я же как бы ничего не нарушаю, если я вот в красных, но вот освещение будет такое, что они немножко как малиновые будут выглядеть. Вместо того, чтобы сказать, да вы сошли с ума. Боже мой, что я слышу? Вы не в себе. Я пытаюсь переводить с того языка, на котором я думаю и говорю с серьезными дядьками внутри себя, на тот язык, который принят в эфире.
То есть правильно я понимаю, что вот чем больше людей это осознает, тем быстрее и для себя.
Мне бы хотелось, чтобы люди это осознали, но я понимаю тех, кто не спешит это осознать, потому что это очень тяжело. И потому что на самом деле, осознав это, хорошо, гражданин осознал. Он понял до конца, где он находится. У него больше нет иллюзий. А дальше что мы ему скажем? У меня нет ответов на все вопросы, которые непременно и неизбежно возникнут у этого гражданина, осознавшего все. Более того, я сама не могу ответить на собственные вопросы, которые у меня возникают, как у гражданина Российской Федерации, который, как мне видится, тоже осознал, причем уже некоторое время назад, не вчера. И я не могу сама ответить на вопрос, что делать. И поэтому это, конечно, очень сложная история. И я понимаю тех, кто пытается как-то, может быть, неосознанно отодвинуть этот момент полного осознания, потому что дальше вот этот вот вопрос.
Включается защитная реакция.
Да. Это очень нормальная по-человечески мне понятная реакция. Да.
Спасибо большое. Адвокат Мария Эйсман была в студии «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В Москве возобновились массовые выселения жильцов ведомственных квартир и общежитий. Проблеме выселения людей буквально на улицу уже десятки лет, работавших на заводах и фабриках, прописанных в этих домах не первый год. Однако чиновники, похоже, не намерены им уступать, рассказывает Иван Воронин.
Умывальник. Вот он. Но он еще не разморозился. Вот тут еще вода, а тут еще лед. Вот со вчерашнего вечера.
Ни горячей воды, ни газа в разгар февральских морозов. Отопление отключили еще в сентябре. За водой обитатели этого московского общежития ходят к соседям из ближайших домов. В канистрах, правда, уже не вода, а лед.
Туалетом и ванной пользовались, наверное, только до октября месяца.
А потом
все прекратили, все замерло. Как начали мороз начался, все мы прекратили пользоваться, потому что трубы все замерзли, стояки, канализация замерзла, слив с ванны замерз. Вот здесь все только сюда наливали, туда выливали.
В доме на 9-й улице Соколиной горы его жительница Любовь Короткова остается в той же зимней куртке, что и на улице. По-другому никак. В минус 15 за бортом. Спать приходится под тремя одеялами. Сюда Любовь Короткова, ведущего инженера по авиационным двигателям, вместе с мужем заселил работодатель – авиастроительный завод «Салют». На его балансе до 2011 года общежитие и висело. Потом его передали городу. По закону с жильцами должны были заключить договор соцнайма, а после расселить, как из аварийного жилья. Но заключили не со всеми.
Передали списки, что дом был заселен, то есть люди, которые проживали, все это было. Со списками передался дом. Но чиновники говорят, что дом передался якобы необремененный. Потому что у нас документально ничего не было зафиксировано. Про нас все забыли. Мы писали, у нас есть переписка с департаментом городского имущества, что заключите с нами договор соцнайма. То есть мы тоже понимали, что все равно документально это все нужно оформить. Но нам присылали отписки.
За свое жилье обитатели этого дома с властями борются 10 лет. После серии акций протеста и обращений к правозащитникам в 2011 году большая часть жителей получила новые квартиры. Недорасселенными остались 5 семей, которым, по их словам, коммунальщики и раньше периодически заваривали двери в квартиры и подъезд, отключали воду, отопление, свет. Две семьи выселили в течение последнего года, еще до вступления в силу решения суда, рассказывает жительница дома Наталья Тугаева. Ее с соседями выселение усилиями активистов удалось отложить, но лишь до 17 февраля, когда приставы могут вернуться в общежитие. На этой неделе стало известно о схожей ситуации с выселением из бывшего ведомственного жилья в московском районе Солнцево. Дома теперь также принадлежат городу. Два десятка семей, получивших жилье еще в прошлом веке, оказались на улице. О массовых выселениях правозащитники сообщают не первый год, называя это зачисткой общежитий. На карте Москвы десятки подобных конфликтных адресов.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В студии со мной руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, а на видеосвязи с нами депутат Московской городской думы Елена Янчук. Но первый вопрос, Евгений, вам. Скажите, что происходит? Уже вот лет 15, если не больше, продолжаются эти конфликты вокруг ведомственного жилья, выселение людей из общежитий, которые там зарегистрированы. У многих есть договоры социального найма, и все равно их выселяют на улицы, не предоставляя им никакого жилья.
Это следствие несовершенства законов и произвола чиновников. По закону под соцнайм переведены лишь те бывшие ведомственные общежития, которые переданы в муниципальную собственность. А абсолютно в одинаковом положении находятся те, которые остались в областной и которые остались федеральной. Во-вторых, люди должны быть законно вселены. Под законностью вселения Старый жилищный кодекс понимает наличие ордера, а чиновники, и это второй критерий произвола, понимают еще наличие прописки. Ну, если бы мы сами себя прописывали так, как за телефон платим, если бы мы сами себе ордера выдавали, а по старому жилищному кодексу ордера людям не выдавались. Они выписывались, передавались в ЖЭК, люди получали ключи и прописывались. То есть у людей их и быть не может. А теперь, получается, они виноваты. В этой ситуации можно обратиться к любому академику и сказать: уважаемый Иван Иванович, а вы знаете, что когда отец вас устраивал в детский сад, он заявление написал и подписал черными чернилами, а не синими. Поэтому, Иван Иванович, начинаем все сначала. Все ваши регалии и титулы аннулируем, давайте из детского сада заново. Когда прошло 20-30 лет, что чиновники не знают, что у людей нет ордеров, что у них нет прописки.
Они
Наша позиция такая.
Этим,
если люди относились к категории законно вселяемых при вселении, независимо от того, какие у них документы есть, они законно вселены, право пользования есть. На эту тему Сергей Семенович правильно высказался, но это не было исполнено еще в 2012 году. Что если чиновники не удосужились нормально оформить вселение, выдать ордера, прописать и так далее, то это проблемы с администрированием. Сейчас нужно установить статус-кво, выдать этим людям законно имеющиеся документы и не домогаться.
Сказал Собянин в 2012 году.
Приняли
на дворе 2021.
Приняли подзаконный акт, обставили его невыносимыми препятствиями, что люди должны иметь и ордер, и прописку, и финансово-лицевой счет, и не быть должны по жилищно-коммунальным услугам, а там счета бывают космические. Ну, конечно же, не заключат с теми, у кого нет одного из этих документов. Мы это постановление 743 каждый год обжалуем в суды. Мосгорсуд признает его в части недействительным. Последний раз обратились вчера. В части требований как раз постоянной прописки, финансово-лицевого счета. задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Все это не предусмотрено жилищным кодексом, который на все такие дома, переданные, правда, только в муниципальную собственность, распространил нормы о соцнайме. Чиновники это не соблюдают.
Но так есть же еще помимо таких домов, есть еще и бывшие общежития, которые купили. Ну, то есть предприятие закрыло, закрылось когда-то 100 лет назад, обанкротилось или еще что-то. Появились новые владельцы этих общежитий, которые считают себя вправе выселять кого угодно. То это же их имущество, их
жители этих общежитий находятся в наиболее сложной ситуации. Несмотря на отмену крепостного права 150 лет назад, к ним все это применяется. То есть манифест на них не распространяется. И собственники делают с ними все, что хотят. Пока я был зампредседателя СПЧ, мы внесли через правительство в Госдуму законопроект о том, чтобы всем законно вселенным жителям бывших частных общежитий разрешить приватизировать эти помещения, независимо, есть ли там перепланировка, какой там фонд, когда приватизирован, неважно, главное, чтобы они законно были вселены. Сегодня 4 года, как этот законопроект был принят в первом чтении, с того времени ни слуху, ни духу.
Ну, конечно.
Чиновники не хотят разрешать им приватизацию, потому что это будет конфликт с частными собственниками, которые приватизировали, видите ли, помещения, которые не были обременены проживанием людей.
Слушайте,
но это же не так.
Ну, нет, вообще интересно, как чиновники, когда они сносят целые павильоны, магазины, их не интересуют права частных собственников. А когда речь идет о том, чтобы людей, которые по много лет живут вот в этих местах, это единственное жилье у них, тут же вдруг они озадачиваются проблемой частной собственности.
Чиновники не хотят давать им приватизацию. Они согласны, что они законно вселены, но пусть они там находятся на праве пользования. Но это краеугольный камень, потому что если не дать им приватизацию, то тогда они будут по гроб жизни платить коммерческие тарифы этим собственникам. И когда денег не хватит, их выкинут. Если дать им приватизацию, то они, если их больше половины наберется, смогут, грубо говоря, избрать новую управляющую компанию и отделаться от этого собственника, распространив на себя муниципальные тарифы. Угу. И все.
Да, но вот этого как раз людям не хотят или не могут позволить. Я хочу обратиться к Елене Янчук, депутату Московской городской думы от КПРФ. Елена, я знаю, что вы в последнее время очень активно занимаетесь проблемами вот этих людей, которых выселяют. Скажите, пожалуйста, вот по вашим данным, о каком количестве людей идет речь? Ну просто это прямо какие-то сотни тысяч, что у чиновников московских не находится денег, средств, возможностей расселить их, ну, в какие-то другие места, раз уж они не хотят оставлять их в этом жилье?
Нет, конечно же, это никакие не сотни тысяч. Более того, как раз когда в 2012 году Сергей Собянин публично принимал политическое решение о том, что нужно пойти навстречу людям, и не их вина, что документы не были правильно оформлены, в том числе предприятиями, в которых они работали или работают. Там, по-моему, называлась цифра порядка 15 тысяч человек. Сегодня таких людей совсем немного. Давайте даже приведем пример людей, которые были в видеосюжете «Соколиной горы». Это всего лишь 3 семьи и 4 человека. Еще работаю по ряду конкретных кейсов, например, на улице Нижней Первомайской, 83, на Дубнинской улице, 57, там тоже буквально несколько семей, и никакой сложности для чиновников, для московского бюджета не представляет этих людей расселить, тем более, что они совершенно законно должны быть расселены. Правда, иногда бывает вопиющие случаи, когда, скажем, вот у меня есть кейс на Нижней Первомайской, взяли просто и признали жилые помещения нежилыми, сейчас там идут судебные тяжбы, при банкротстве там организации, которая занималась там железнодорожной инфраструктурой, и теперь люди пытаются доказать, что они не верблюд, что они всю жизнь жили в жилых помещениях, хотя все чиновники всех уровней, в том числе, так называемые конкурсные управляющие, не идут навстречу и называют черное белым, а белое черным. Поэтому количество таких людей сейчас достаточно невелико. Более того, мы видим совершенно несправедливую ситуацию. Опять же, на примере той же самой Соколиной горы. Часть людей успели часть людей получить соответствующие квартиры, когда, например, завод «Салют», который сейчас входит в состав ОДК, который в свою очередь входит в состав Ростеха, они, в общем-то, расселились, и они были заселены ровно по тем же, по таким же основаниям, по которым были заселены вот люди, о которых шла речь в сюжете. Но потом постановлением правительства Москвы была прекращена инвестиционная программа с финансированием строительства жилья, и вот людям просто банально, в кавычках, не повезло. А теперь чиновники от них отмахиваются, суммы очень небольшие на расселение.
А почему же сейчас-то плюнули на этих людей? Почему сейчас их не хотят поселить куда-нибудь?
Ну, для меня это тоже большая загадка. Единственное, что так столь активно выселять людей стали, на мой взгляд, из-за того, что уж больно эти земли понадобились немедленно застройщикам. Например, в случае Соколиной горы действительно вся эта территория передается застройщику. Более того, там под угрозой, например, было находится, в принципе, стадион «Крылья Советов», который тоже думают застраивать, но сейчас под давлением жителей, активистов, депутатов немножко пересмотрели свои планы. Я понимаю, та же ситуация на Дубининской, похожая ситуация на Нижнепермайском, там скорее просто собственник хочет скорее, значит, там, разобраться и реализовать с молотка. Просто думают, что можно с людьми расправиться так просто, что никто их не будет защищать, за ними не стоят какие-то лоббисты, не стоит капитал, как он стоит за чиновниками, с ним можно расправиться, и никто на это не обратит внимания. Почему нельзя решить вопрос нормально, то есть предоставив людям жилье, а у людей это единственное, реально единственное место их проживания, им банально, просто если их сейчас выселят, они просто отправятся на улицу, ну, людей сделают бомжами. Почему так происходит, не знаю, это какая-то жадность, это какое-то презрение к людям, это какое-то вот нежелание решить проблемы, зачем-то развязывание социального конфликта на ровном месте. То есть для меня это загадка, но единственное, что я понимаю, что столь оперативные сроки выселения, вот эта вся эскалация этого процесса, это просто исключительно такое лобби застройщиков. К сожалению, сегодня в Москве это повсеместно, это на самом деле катастрофа для нашего города.
Да, спасибо большое, Елена Янчук, депутат Московской городской думы, была с нами на видеосвязи, а в студии со мной руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, который много лет занимается в том числе и проблемами вот этих людей, выселяемых из общежитий. Евгений, а вообще человека можно с точки зрения российского законодательства, а не российской практики правоприменительной, можно выселить на улицу в никуда?
Можно, конечно. Как раз в общежитии, в служебном жилье можно и даже нужно выселять в никуда. В случае, если прекратились трудовые, служебные и прочие отношения, человек подлежит выселению. К сожалению, без предоставления другого жилья. Но здесь у нас ситуация совсем другая. Потому что если общежитие расформировано и передано в муниципальную собственность, жилищный кодекс уже распространил нормы о договоре соцнайма, который подлежит безусловному заключению, независимо от того, снят ли из дома статус общежития, сколько лет человек отработал, работает ли он или нет, это уже не имеет никакого значения. Все вселенные считаются нанимателями по договору соцнайма.
Подождите.
Кроме того, многие приобрели право на невозможность выселения без предоставления другого жилья по старому жилищному кодексу. И это сейчас мало где учитывается.
А, ну то есть они стояли в очередях в каких-то...
Их нельзя было по старому ЖК выселить, по 108-110 статье.
Да, но уже действуют новые...
Неважно. Неважно. Старые права также подлежат защите, и новый кодекс к старому относит.
Так, вот здесь вот просто это требует пояснения. То есть правильно я понимаю? Если есть общежитие сейчас, вот сейчас действующее общежитие, человек устраивается на работу, ему предоставляется общежитие. У него закончились трудовые отношения с работодателем, да? Его выселяют. И это нормально.
Это нормально.
Независимо от того, есть у него какие-то там, какое-то жилье или нет.
И так и должно быть, да.
Но, с другой стороны, существует же статья Конституции, которая гарантирует каждому право на жилище. И куда идти этому человеку, выселенному из общежития? Ну, неважно, по новым правилам, по старым. Где он жить? Ему государство должно хоть что-то дать?
Нет, не должно, потому что он изначально знал, на что он идет. Но о тех людях, в тех ситуациях, вот, в которых оказались люди, о которых мы говорим, на них уже распространены нормы о договоре соцнайма. И их нельзя выселять в никуда. И более того, нужно нынешнее жилье закрепить именно по соцнайму, и он может его приватизировать. Если человек сейчас устраивается с предоставлением жилья, и ему дают общежитие, то его выселяют в никуда. И это нормально. Пусть идет, устраивается к другому работодателю, снимает жилье, покупает, еще что-то делает. Здесь государство не обязано защищать его жилищные права, потому что общежитие и служебное жилье – это временное. И он изначально знал это.
Угу. понятно. То есть это вот как раз та история, которая связана в том числе с последствиями там развала Советского Союза, переходом на новые экономические рельсы, банкротствами предприятий, ликвидацией, потому что... А вот эти люди как бы остались подвешенными во времени.
Да, они приобрели право на невыселение по старому законодательству, и сейчас их выселять тоже нельзя.
Слушайте, ну вот эта вот история, в пример, которую приводила Елена Янчук, это же вообще возмутительно и дискриминационно, что людям из одного и того же дома на одних хватило денег, грубо говоря, пока действовала инвестиционная программа, их переселили, а на других не хватило, они там остались, и теперь их на улицу выселяют. С этим можно что-то поделать? Они вообще могут защитить как-то себя? Кто-то их может защитить?
Ну, конечно же, здесь правительство, департамент жилищной политики должны найти из резервов деньги и решить вопрос с этими людьми. Конечно же, им нужно предоставить такое же жилье, какое было предоставлено и соседям, разумеется.
Да.
Просто нужно писать жалобы, обращаться к уполномоченному правам человека, в прокуратуру, еще что-то делать.
Они
Но
как-то реагируют?
В суд подавать не надо.
Почему?
А потому что это право чиновников, а не обязанность, к сожалению, вот в этом случае.
А, понятно. А если обратиться в суд, то
они получат отказное решение, после которого чиновники умоют руки.
А, после которого все будет только хуже. Именно поэтому там, да, в некоторых историях присутствуют еще судебные приставы, которые приходят людей выселять.
Приставы приходят людей выселять. В том случае, который был в Солнцево, я там тоже был, там приставы пришли выселять всех, а судебное решение было только на одного человека. Разумеется, эту семью удалось отбить. А в некоторых случаях, когда не удается вовремя приехать, выселяют, опечатывают квартиры. После этого мы все равно людей вселяем. Департамент обращается с исками о выселении, и все равно потом они предоставляют жилье равноценное, но в другом каком-то доме, потому что этот понадобился застройщику.
Понятно.
Но
то...
люди без крыши над головой не оставались в тех случаях, где вот удавалось помочь.
Понятно. Но риск такой есть.
Да.
С вашей точки зрения, что нужно сделать, что должно произойти вот сейчас для того, чтобы вот то постановление, принятое аж в 2012 году после того, как Собянин пальцем погрозил, начало действовать, и чтобы этот вот закон, о котором вы говорили, который СПЧ еще в старом составе внес в Госдуму, и та его даже рассмотрела в первом чтении, приняла, чтобы этот закон начал действовать?
Тот законопроект нужно принять в том виде, о котором мы говорим, потому что он был внесен в странном достаточном виде. Разрешить людям приватизацию, аннулировать статус общежития, независимо от того, в какой собственности бывшее общежитие есть. Запретить создание мегакоммуналок размером с весь этаж, после которого люди, видите ли, становятся обеспеченными по норме предоставления, когда тебе коридор, кухню, вестибюли все рассчитают больше 18 метров, и их снимают с жилищного учета. А что касается Москвы...
Подождите, как? Вот здесь вот поясните.
Создают мегакоммуналку по 20-60 комнат размером с весь этаж.
Угу.
Теперь твоей 12-метровой комнате относится еще доля в праве на места общего пользования. И если получается больше 18...
А, то уже по очереди никакое жилье не положено.
Все, ты обеспечен жильем, тебе рассчитали туалет. И мало того, что ты платишь за эти помещения, когда президенту об этом рассказывал, он говорит, послушайте, а как это так? Эти помещения же даже не отапливаются. Как это люди их оплачивают? Ничего не могу понять, сказал Путин.
Но, тем не менее. А ВОЗ и ныне там.
А ВОЗ и ныне там. А в московском, вот этом 743-м, единственном подзаконном акте, нужно критерием избрать то, что если человек относился к категории законно вселяемых, то есть он работал у владельца общежития, и ему в это время было предоставлено жилье, то неважно от того, что чиновники это не администрировали, нужно заключить с ним договор соцнайма.
А если работал не сам этот человек, а его родители, например, которые уже скончались, и человек так и продолжает жить?
Неважно, родители его вселили, его права производны от родителей. У него все равно сохраняется право пользования, которое было у родителей.
Угу. Но с вашей точки зрения, вот а чем обусловлено нежелание решить проблему этого не такого уж огромного количества людей? Это цинизм, наплевательство, желание... я не знаю, заработать больше денег на каких-то строительных проектах от строителей, которые, может, даже что-нибудь дадут?
Мне кажется, что здесь особо и не заработаешь, потому что люди совсем не платежеспособны, ни взятки не понесут, и непонятно, зачем
понятно,
это все.
Понятно, не на этих людях, а на застройщиках.
А все равно с частью людей они заключат договор соцнайма, с частью не заключат. Дом-то все равно окажется заселенным, и нельзя его сносить. Там же люди по соцнайму уже живут. Я считаю, что здесь просто какое-то разгильдяйство чиновничье. Они не могут оптимальный вариант найти, все какие-то другие перебирают, и все равно получается, что примерно четверть, треть населения вот с ними не могут заключить эти договоры соцнайма. Они все законно вселены. Зачем чиновники себе работу увеличивают, я не понимаю.
Да, и еще и попутно еще и над людьми издеваются, когда отключают им отопление, свет, воду, все что угодно, лишь бы выжить их из вот этих квартир, куда на улицу зимой. Евгений Бобров, руководитель правозащитной организации «Восход», был в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет